На их лужайке было место только для одного муравейника. Смерть нашел войну прячущимся среди травинок. Он всегда восхищался его вниманием к деталям. Война был облачен в полные доспехи, но человеческие головы, которые он обычно привязывал к седлу, теперь заменили муравьиные головы с жвалами, усиками и всем остальным. «Как ты думаешь, они тебя видели?» — спросил он. «Сомневаюсь», — ответил Война. «Они были бы польщены твоим присутствием». «Ха! Единственный приличный театр войны в наши дни», — буркнул Война. «Именно это мне в муравьях и нравится. Эти подонки ничему никогда не учатся».
«Согласен, последние годы выдались достаточно мирными», — сказал Смерть.
«Мирными?» — воскликнул Война. «Ха! Мне уже пора менять имя на предупредительные маневры или урегулирование путем мирных переговоров. А помнишь, старые добрые времена? Воины сражались с пеной у рта, руки-ноги разлетались по сторонам. Великие времена, да?» Он наклонился и огрел Смерть по спине. «Я свежую, ты пакуешь, а?»
«Звучит многообещающе», — подумал Смерть.
«Кстати, о старых временах», — осторожно заметил он, — «надеюсь, ты помнишь нашу традицию? Ну, и проскачут четыре всадника, и так далее».
Война посмотрел на него озадаченно. «Знаешь, старина, вот как рукой стерла. Ты хотя бы намекни, а?»
«Я послал призыв».
«Так, и что?»
«Вообще ничего не напоминает».
«Абокралипсис», — сказал Смерть, — «конец света».
Война по-прежнему таращился на него. «В дверь стучат, а дома пусто».
«Вот честно, старина, не вру. Кстати, о доме».
Война оглянулся туда, где корчились жертвы недавней резни. «Перекусить не хочешь?»
Травяной лес вокруг них вдруг принялся уменьшаться. Вскоре он превратился в обычную траву, которая росла на лужайке возле дома. Это был древний вигвам. А где еще, спрашивается, мог жить Война? Но Смерть заметил плющ, вьющийся по одному из шестов. Раньше Война не позволял себе подобных сантиментов. Крошечный червь сомнения начал исподволь свою работу. Зайдя в вигвам, Война повесил шлем у входа. А раньше он не снимал его ни на секунду. И на скамьях вокруг очага раньше сидели воины, а воздух был тяжелым, пропитанным пивом и потом. «К нам в гости заглянул старый друг, дорогая», — объявил Война. Госпожа Война готовила что-то на современной чугунной плите, которая была установлена над очагом и от которой тянулись к дыре в крыше блестящие трубы. Она кивнула Смерти, так как кивает жена человеку, которого муж, несмотря на многократные предупреждения, неожиданно приволок домой из пивной. «На обед кролик», — заявила она и добавила тоном женщины, которую обременили лишними хлопотами и которая позднее непременно потребует расплаты, — «очень надеюсь, что на троих его хватит».
Война наморщил широкое красное лицо. «А я люблю кролика».
«Да, дорогой».
«А мне казалось, что я люблю говядину».
«Нет, милый, тебя от нее пучит».
«О!»
— Война вздохнул. «А лук? Лук будет?»
«Ты не любишь лук, дорогой».
«Не люблю? Из-за проблем с желудком».
«О!» — Война смущенно улыбнулся Смерти. «Будет кролик. Дорогая, а я обычно участвую в абокралипсисе».
Госпожа Война подняла крышку со сковороды и со злостью воткнула во что-то вилку. «Нет, дорогой», — твердо заявила она, — «ты там всегда простужаешься».
«А я думал, что такие события мне нравятся».
«Нет, дорогой, не нравится». Смерть наблюдал за происходящим как завороженный. Он никогда даже не предполагал, что воспоминания можно хранить в чужой голове.
«Может, мне нравится пиво?» — робко спросил Война.
«Нет, не нравится».
«Не нравится?»
«Нет, от него тебе становится плохо».
«Ага, а как я себя чувствую по поводу бренди?»
«Тебе не нравится бренди, дорогой. Тебе нравится специально приготовленный витаминный овсец».
«Да, конечно», — мрачно согласился Война, — «совсем забыл».
Он бросил на Смерть робкий взгляд.
«Кстати, вполне так ничего зелье».
«Я могу поговорить с тобой?» — спросил Смерть.
«С глазу на глаз».
Война выглядел озадаченным. «А мне нравится с глазу на глаз», — прогрохотал Смерть,
Госпожа Война повернулась и наградила смерть надменным взглядом. «Ты не думай! Я тебя насквозь вижу!» — чопорно промолвила она. «И не дай боги, у него после твоих разговорчиков язва проснется! Я тебя предупредила!» Госпожа Война, насколько помнил смерть, когда-то была валькирией. Это было еще одной причиной, по которой следовало крайне осторожно вести себя на поле брани. «Слушай, старина, а тебя никогда не прельщала перспектива семейной жизни?» — спросил Война, когда его дрожайшая половина вышла. «Никогда. Ни в каком смысле».
«Почему?»
Смерть был обескуражен. С таким же успехом можно было спросить у кирпичной стены, что она думает о стоматологии. Данный вопрос не имел никакого смысла.
«Я встречался с двумя другими», — промолвил он, меняя тему. «Голоду наплевать, а чума испугался».
«Так мы остались вдвоем против аудиторов», — уточнил Война.
«Наше дело правое. Будучи войной, могу поведать тебе множество правдивых историй о том, что ждет очень слабые армии, которые сражаются за правое дело.
Я стоял рядом с тобой на поле боя.
Моя правая рука совсем не та, что была раньше», — пробормотал Война.
«Ты бессмертен, и ты ничем не можешь болеть», — сказал Смерть, но он видел встревоженный, слегка затравленный взгляд Войны и понимал, что исход разговора может быть только один.
«Быть человеком означает постоянно меняться», — вдруг понял Смерть. «А всадники были порождены людьми. Люди придали им определенную форму, определенный внешний вид, и как это происходило с богами, зубными феями, Санта-Хрякусом, их форма меняла их содержание. Они никогда не смогут стать людьми, но подцепят определенные человеческие черты, как заразную болезнь. Ничто, абсолютно ничто не способно обладать лишь одним измерением. В этом вся проблема. Люди могут представить себе существо, которого назовут голодом, однако, если они наделят его руками и ногами, значит, у него появится и разум. То есть это существо будет способно мыслить. Но ни один мозг не может все время думать о нашествии саранчи и только об этом. Осложнение за осложнением. Надо предпринимать какие-то срочные меры. Как все изменилось? К счастью, — подумал Смерть, — я как раз совсем не изменился. Остался таким, каким был всегда. Одиноким всадником. Тик! Молоток завис на полпути, так и не долетев до часов. Господин Белый подошел и взял его из воздуха.
«Право, ваша светлость», — сказал он. «Вы думали, мы за вами не следим? Эй, как там тебя, Игорь, готовь часы». Игорь посмотрел на него, потом на леди Легион, потом снова на него, в Пофиба.
«Но я выполняю приказ только мафтера Джереми», — сообщил он. «Если ты запустишь часы, настанет конец света!» — воскликнула леди Легион.
«Что за глупая мысль?» — ответил господин Белый. «Мы смеемся над ней!»
«Ха-ха-ха!» — послушно сказали остальные аудиторы. «Не надо мне никаких лекарств!» — выкрикнул Джереми, отталкивая от себя доктора Хопкинса. «И без людей, которые мне вечно указывают, я тоже как-нибудь обойдусь! А ну, заткнитесь все!»
Воцарившуюся тишину нарушили донесшиеся с небес раскаты грома.
«Спасибо», — промолвил Джереми уже более ровным голосом. «Надеюсь, сейчас я пребываю в здравом уме, а значит, я попытаюсь рассмотреть это дело здраво. Часы — измерительный прибор. Я создал идеальные часы, миледи, то есть, дамы и господа, и часы эти станут переломным моментом в истории измерения времени».
Он поднял руку и перевел стрелки часов почти на час пополудни, потом опустил руку, заставив маятник качнуться. Мир продолжал существовать.
«Видите? Вселенная не прекратила свое существование даже ради моих часов», — продолжил Джереми.
Он скрестил руки на груди и сел на стул.
«Смотрите же», — спокойно сказал он. Часы едва слышно тикали. Затем в окружавших их механизмах что-то загремело. Зеленоватые, заполненные кислотой толстые стеклянные трубки издали ядовитое шипение.
«Ага», — констатировал доктор Хопкинс. Судя по всему, ничего не случилось. Какое счастье! Искры пробежали по установленному над часами громоотводу,